о вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Вы знаете, хочу начать разговор с одной историей, которая вспомнилась мне по пути, по дороге сюда на наш эфир. У меня есть друзья, которые живут в Германии, и живут они в замечательном живописном регионе реки Мозель. И есть у них соседи-виноделы, которые вот потомственные в этом замечательном ремесле люди. Мои друзья как-то зашли в гости к одному такому соседу и увидели на стене у него рыцарские доспехи. Они с искренним любопытством и интересом стали расспрашивать, как у вас в роду были настоящие рыцари. Знаете, сосед, извиняясь, опустил глаза и сказал: «К сожалению, я свой род помню только с 16 века. Вы уж меня простите. Поэтому на ваш вопрос ответить не могу. С 16 или с 17? Вот я сейчас запамятовала. Эта история наводит на некоторые размышления. Вот меня, например, наводит. А с какого века я бы могла вот так похвастаться тем, что помню своих предков? Наш сегодняшний разговор очень хотелось бы посвятить и этой теме тоже. Родовая память. Насколько она важна? Почему она для нас важна? Вообще, есть ли смысл копаться вот в этой истории, в своих корнях? С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Елена Константиновна Зелинская, вице-президент Общероссийской общественной организации «Медиасоюз», публицист, журналист, общественный деятель. Спасибо вам большое, что пришли.
Я с радостью. Здравствуйте.
Добрый вечер. Дорогие слушатели, мы с вами в прямом эфире. Вы можете звонить 495, наш код 788-3608. 788-3608. Елена Константиновна, должна, наверное, сразу нашим слушателям пояснить, что у нашей встречи есть инфоповод, выход вашей книги «На реках Вавилонских», роман, который, ну, уже многие мои коллеги пытались как-то соотнести его с определенным жанром, не получается, потому что слишком уж он в этом смысле новаторский. Здесь есть и художественный элемент художественной прозы, и есть архивные материалы, которые вы в чистом виде предоставляете, да, на суд читателя. Есть и ваши личные размышления, которые скорее публицистикой можно было бы назвать. И вот такой...
Есть еще четвертая составляющая, историческая реконструкция. Потому что в книге есть много батальных сцен. И, кстати говоря, мои знакомые мужчины, когда читали эти книги, так искренне были удивлены, и в голову не приходило, что я могу написать батальную сцену.
Знаете, я тоже была этим удивлена, честно вам скажу. И связано это, разумеется, прежде всего с устойчивым стереотипом, который еще со времен школы в нашем сознании остался, что когда, например, проходит «Войну и мир», девочки читают про мир, мальчики читают про войну.
Вот, когда... а тут девочка написала про войну, да?
Да, очень ты еще так написала, что сразу в красках себе это представляешь. Вы знаете, да.
Это реконструкция. Дело в том, что все сцены, все герои, все события, каждое слово, все, что здесь сказано о том, что происходило вот, за весь этот период, это все абсолютно реальные события, все реально. Здесь буквально есть несколько служебных персонажей, ну, вот типа просто прохожий на улице, там солдат, официант, я условно говорю, служебные персонажи. Но все герои этой книги, все события, которые с ним происходили, каждое их передвижение, все основано на реальных архивных документах. И все батальные сцены в том числе.
И это история вашего рода?
Это история моего рода.
Вот
история,
это важный момент.
Да, история двух семей. История семейства Савичей, которое корнями уходит. Я даже вам признаюсь, в 14 век мы докопали дольше, чем ваш немецкий приятель.
Вот как раз хотела вас спросить, да, докопали как до 14... ваших
вот, до гетмана Сапеги докопали. Вот, до архивных документов, в которых описывался род благородных Савичей. Вот. И второй род Магдебургов, Не так мы глубоко с ним закопались, потому что основатель этого рода, и имени мы его не знаем, очевидно, то есть по всем таким вот историческим нашим представлениям, он и по семейным преданиям, он переехал из Германии, из города Магдебург в Запорожскую Сечь. Это был период, когда туда стекалось очень много людей самых разных национальностей, и традиционно запорожские казаки, сечевики, они присваивали как бы прозвище человека по названию города, откуда он пришел. Вот. А поскольку у нас осталось очень так, ну, это не так далеко, на самом деле, вот как кажется, но осталось в семье понимание, что это были немецкие корни, то понятно, что вот тогда все зацикливается вот на это. Но уже, собственно, документы, архивные документы, служебное дело у нас есть на основателя. Мы сейчас, ну, это мы так условно называем основателем, потому что мы дальше его не докопались. Вот Василий Магдебург, он был исаулом Черниговского полка. И что особенно важно и интересно в этой истории, он воевал в войсках Кутузова
в
812 году. И вы знаете, кстати, раз уж мы заговорили, когда я поднимала все эти документы, архивы, у меня ушло 4 года на это. Вот. И огромное количество совпадений, невероятных совпадений. Я очень люблю слово «мистический», но каких-то странных совпадений происходило. Вот я и хочу привести пример. Вы, конечно, знаете город Малый Ярославец, его все знают. Калужской области его все знают, потому что, кстати, в октябре будет 200-летний юбилей битвы под Малым Ярославцем. Там находится знаменитое Иваново поле, где был остановлен Наполеон, и откуда русские войска гнали французов по Смоленской дороге обратно до реки Березины и дальше до Парижа. Вот там, значит, в самом Малоярославце произошла вот эта вот ключевая точка, ключевой поворот российской истории. Было остановлено нашествие. И те, кто хорошо знает историю, все помнят, что битва происходила непосредственно под стенами монастыря. Там находился Черноостровский монастырь, он тогда был мужским. И монастырь во время битвы 6 раз переходил из рук в руки. Mm-hmm. Очень сильно пострадал. Вот. Сейчас там женский монастырь. И так сложилось, что моя собственная жизнь очень близко с ним связана. Уже много лет, наверное, лет 5-6, может, и больше, я очень часто там бываю. Вот. И жизнь моей семьи уже стала, мне кажется, частью жизни монастыря, как мне кажется. И вы представляете, когда мы вдруг обнаруживаем документ, что, оказывается, наш прапрапрадед защищал этот монастырь. Когда мы этот документ увидели, мы были просто поражены в самое сердце, потому что,
знаете, какое
удивительное совпадение. Вот. Ну и много других таких вот интересных историй со мной приключалось. Некоторые из них описаны прямо в книге.
Знаете, о чем хочу у вас спросить? Речь идет о романе, в котором описана история вашей семьи, начиная с 1812 года до нынешних дней. Это история, которая вам близка, которая, как я понимаю, вот вы в этом видите и свой долг, и перед своими предками, и перед своими детьми. Скажите, пожалуйста, я думаю, вот очень многие люди, которые сейчас нас слушают, жители России, находящиеся в ситуации, ну вот так случилось, советская история, она переколесила наши судьбы, мы потеряли свои корни, многие из нас. Очень многие хотели бы, наверное, тоже что-то узнать о своих предках. Вы говорите о 4-летней работе в архивах. Скажите, пожалуйста, а это всякому человеку доступно? Или в этом смысле должен быть какой-то особый социальный статус? Должны быть какие-то специальные связи? Что для этого нужно?
Вы знаете, на мой взгляд, ничего, кроме очень сильного желания. Я вам сейчас расскажу одну историю. У меня есть студент, его зовут Стас. И вот этим летом он заболел, попал в больницу. И чтобы молодому человеку было не скучно в таких условиях, я до того, как книга даже вышла в издательстве, передала ему по электронной почте рукопись. Он прочитал, позвонил мне. Вы знаете, что я обнаружила? У вас в 9 главе, где уже речь идет о блокаде Ленинграда, приводится письмо вашей прабабушки к своей дочери, то есть к моей бабушке, которая находится в то время в Казахстане в ссылке. И она пишет в том числе, что «Ты не горюй и не вини ни меня, ни себя, что мы не уехали из Ленинграда, когда, наконец, разрешили покидать оккупированный город». Дело в том, что в этот момент уже город был окружен немцами, и практически все, кто эвакуировался в этот период, все погибли. Вот, например, моя соседка Люся. Ты помнишь ее, пишет она, соседку Люсю. Она поехала в Ярославскую область, у нее там родные. И поезд, которым она ехала, попал под бомбежку немецкую, и она погибла вместе со своей дочкой. И вот мой студент читает это. И говорит, вы знаете, вы просто, может быть, мне не поверите, но это моя прабабушка. Этот адрес, я его узнал. И, это, и эту историю о том, как они ехали в Ярославскую... Двоюродная прабабушка. Как они ехали в Ярославскую область и погибли, и там другие детали, которые там приводятся.
Все
совпадает. Я говорю, ну, Стас, это просто
судьба.
Вообще не может быть. Но меня это лишний раз в чем убедило? В том, что, значит, я вот что, я правильно вот чувствую реальность, понимаете? Значит, это все реально. Короче говоря, книга выходит, а у меня презентация, приходит гость, я, конечно, приглашаю Стаса, и он в какой-то момент берет микрофон и говорит, я хочу рассказать вот эту историю. Ну, и рассказывает, а потом говорит, вы знаете, я как только выздоровел, я немедленно поехал в Ярославскую область. Я нашел свою прабабушку, она очень старенькая, я счастлив, что я успел ее застать вообще. Я все выслушал, я все записал, все, что она рассказывает. Я узнал, сколько у меня родственников, а я узнал про судьбы людей, которых я даже и не подозревал. Я теперь столько знаю о своих родных, о своих корнях. Но самое, говорит, что интересное, адрес оказался неверный. Это не то. Но,
да.
Понимаете, но тем не менее, вы говорите, может ли обычный человек, вот студент, понимаете, ведь, может быть, и не обязательно вот так глубоко ковыряться. Дело не в том, что мне никто не ставил препятствий, нет, ни в архивах, ни в музеях, ни в ФСБ, нигде. Я не встречала ничего, кроме поддержки, внимания или готовности даже объяснить, потому что, когда приходит такой человек, как я же не специалист. Я что-то спрашиваю, но даже не знаю, я сформулировать не могу, что мне надо. Вот. И в конечном итоге они мне помогали, они находили то, что и не лежало на поверхности. Вот, например, музей Днепропетровска, Екатеринослава, мне достали архивную фотографию феодосийского полка, где служил мой прадед Григорий Магдеборг, главный герой этого романа. И доставая для меня эту фотографию, я их просила фотографию, они одновременно обнаружили у себя в запасниках рукопись, огромную, 300-страничную рукопись, написанную от руки, мемуаров военного, который записывал все вот эти бои, всю историю своего полка чуть ли не в 18 веке. Понимаете?
Ничего себе.
Вот. То есть этот процесс, он ведь только начинается. Но, конечно, ну, что тут скрывать? Я, конечно, профессионал. Я умею работать с информацией. Я умею добывать материал. Я умею разговаривать с людьми. Я умею дозваниваться. Я умею достигать. Я могу поехать в командировку. Я человек уже взрослый и независимый. И могу и средства потратить на это. Потому что, конечно, это стоит каких-то денег обращения. Они небольшие, но они все равно деньги обращения в архив. Вот. И не во все, но тем не менее, в некоторые архивы. Там ты 1500 рублей заплатил, там ксерокопию тебе прислали, фотокопию сделали. Конечно, какие-то средства. Они не радикальные, но тем не менее. И я хочу сказать, что это может быть и не обязательно вот так реально глубоко закапываться. Это большой труд. Но собрать все документы, которые у тебя есть в семье, опросить своих бабушек, прабабушек, дедушек, посмотреть письма, которые вот где-то в каких-то коробочках сохранились. Вот это все собрать. Записать то, что мама рассказывает. Потому что вся моя история началась именно с маминых рассказов. Понимаете? Именно их захотелось зафиксировать и рассказать. И для меня сейчас самая большая награда, когда вот человек, который прочитал эту книгу, и таких уже очень много, говорит, слушай, ну что же я-то как дурак сижу? Я же тоже должен пойти раскопать. У меня же полно документов. У меня осталась переписка. У меня осталось вот там на антресолях коробка лежит жестяная, там письма моего дедушки с фронта. А я вот сижу, я до сих пор их не прочел. Понимаете? И вот если моя книга подвигает людей на это, я считаю, что мой труд был не напрасен.
Если вернуться к разговору, собственно, о романе, он называется «На реках Вавилонских». И, собственно, это цитаты из Псалма.
Угу. Он приведен здесь в качестве эпиграфа, начинается начинается.
Совершенно верно.
Книга начинается с него. Вот
я
он,
хочу видите, вас, да.
«На реках Вавилонских, там Оседохом и Плакхом».
Речь идет о плаче израильтян, которые оказались в в Вавилонском плену. Mm-hmm. Собственно, вот поэтому они сидят на реках, которые здесь обозначены как Вавилонские, и оплакивают свою землю, которую они потеряли, потому что оказались недостойны. Вот они Бога забыли, вот и так далее. Почему вы назвали так роман?
Потому что я рассказываю о людях, которые стали изгнанниками в собственной стране. Практически никто из этого, очень немногие оказались за границей, в эмиграции, и то не по своей воле. Все герои этого романа, они жили в России и ее не покидали. И они оказались чужими на этой земле. И они... Да, они оказались как... «Евреи в Вавилоне». И эта книга, ее можно так назвать, «Плач по этим людям».
Вместе с тем, вы являетесь глубоко верующим человеком.
Ну,
я просто это знаю. Я это знаю, так сказать, из дополнительных источников, потому что тоже слежу за вашей деятельностью, за вашими публичными высказываниями. Если вы говорите...
Спасибо на добром слове.
Если вы говорите о вашей семье, как о семье, которая оказалась вот тоже в ситуации такого же Вавилонского плена, как получилось, что вы настолько глубоко верующий человек? Это все-таки вы в этом выросли, это был ваш сознательный путь. Как так получилось?
Начну издалека. Вот наши слушатели нас не видят, но вы сейчас подтвердите. Вот я открываю книгу.
Они видят. Вот там висит камера, поэтому
тогда
да, за
давайте,
нами
давайте покажем. Тогда давайте покажем. Вот посмотрите. Вот сверху квадратик. Родоначальник нашего рода Василий Магдебург. Вот его сын мой, прапрадед. У него было 6 сыновей. И дальше, видите, вот так. Сыновья, дочери, их жены, братья и так далее. Смотрим снизу. Видим тоже квадратики. Вот здесь я мелькаю, Елена, да?
Есть.
Мой брат Игорь, вот уже наши дети. И вот посмотрите, две плашки. Конечно, нижняя сильно меньше.
Да.
У нас уже ни у кого нет по 6 и по 12 детей, как это было в тех семьях. Но вот что интересно, обратите внимание, эти две линии, разделенные десятилетиями, они связаны одной стрелочкой. Одной единственной.
Это ваша мама.
Это моя мама. Это тонкая ниточка. Понимаете, почему уцелела чудом. Сначала в ссылке со своим дедушкой, потом в блокаде ленинградской, в оккупации и так далее. Чудом уцелела. Вот. И вот она, моя мама, она оказалась единственной, которая связывает вот всех этих ушедших людей и нас. Вот. И все, что вот во мне есть хорошего, я обязана только ей. Она сумела сохранить память о всех этих людях. Она сумела сохранить их мировоззрение, мироощущение. И, конечно, их религиозность, потому что они все были, без сомнения, людьми верующими, но просто тогда неверующих было сильно меньше. Вот. Но, по крайней мере, я могу говорить за свою семью. Она все это сохранила и сумела передать нам. Мы все время с братом говорим, что всему хорошему в своей жизни мы обязаны маме, все плохое мы заработали сами. И за это ответим лично. Да, конечно, это было непросто, потому что я же пошла в школу еще при советской власти, и я была и октябренком, и пионеркой, и...
Как
и большинство из нас, была объектом атеистической пропаганды, и я даже хорошо помню, у меня в глазах прямо стоит этот момент, я прихожу из школы, у нас прошел урок атеизма, и я прихожу и спрашиваю: мама, меня крестили? Вот, мама говорит: да, тебя крестили. И я становлюсь в позу вот так вот, в своем пионерском галстуке. Говорю, вот поэтому, мама, я так много болею. И мама поворачивается, мама, она не говорит мне ни слова. Она поворачивается и выходит из комнаты. Она ничего мне не говорит. И я только помню вот эту мамину склоненную спину. Вот я сейчас говорю, и мне делается нехорошо. Я вижу, как она вот уходит, так вот склонив голову. Потому что она... Я сейчас понимаю ее положение. Она не может говорить мне ничего другого, потому что в какое положение она меня поставит в школе. Это же было, ну, вы, наверное, не первый раз это слышите, это же была страшная дилемма для родителей, для верующих родителей. Как ребенка вот это вот вводить? Вот. И она вводила медленно, больше через литературу, конечно, больше через классические образцы, через детские хорошие книги, через русскую классику, и постепенно вот так вот слово за слово, за какое-то объяснения, за какие-то полунамеки, а больше всего за собственную реакцию. Вот я больше всего помню, когда я прихожу из школы, начинаю стрекотать какую-то чепуху школьную, которую там, не знаете, вот. И я вижу, мама, которая со мной все обсуждала подробно, каждую деталь, вся моя наша жизнь была вот связана каждой ниточкой, она молчит. Она молчит, она не отвечает. Она начинает заниматься своими делами, или опускает глаза, или вдруг отпускает какую-нибудь реплику, такую странную реплику, как идущую не то чтобы сильно вразрез, или против того, что говорили в школе, но, тем не менее, заставляющую думать. И таким образом, когда я уже стала подростком, ну, человеком, там, который осознает уже, это, наверное, лет 14, 15, 16, я уже, конечно, точно понимала, что и о чем мне говорит мама. И, конечно, мама хранила иконы. Вот в этой книге, если, конечно, наши читатели прочтут, и я надеюсь, что книга их заинтересует, там есть такой эпизод, когда блокада, и из всех людей живых, родных, остается одна бабушка Евгения Трофимовна, моя мама, бабушка, моя прабабушка, и вот сама маленькая девочка Галя, моя мама, они остаются вдвоем, и Евгения Трофимовна понимает, что она сейчас умрет, ей нужно что-то делать с ребенком. Вот, и она одевает ей на шею какой-то пакетик с документами и говорит, иди в детский дом и скажи, что у тебя больше никого нет. Вот, и они расстаются, не расстаются, и уже прощаясь, Евгения Трофимовна, бабушка снимает образок с шеи свой, одевает девочке на шею и говорит, Галя, никогда не снимай. И каждый вечер, когда ты ложишься спать, читай чинаш, ты же помнишь наизусть? Помню, говорит девочка. И уходит. И они больше никогда не встречаются, потому что Евгения Трофимовна умирает через месяц после этого. И вот этот образок мама носит до сих пор, не снимая, всю жизнь.
А мама ваша читала этот роман? Наверняка она была первым читателем.
Ну, во-первых, она была первым, собственно, его создателем, потому что огромные куски записаны просто с ее слов. Она надиктовывала на диктофон, мы потом расшифровывали это. И вот эти вот куски, которые касаются уже конкретно ее жизни, особенно блокадные куски. И потом, когда она была в детском доме, в блокаде, как вот я уже сказала, и их эвакуировали на грузовике через озеро по дороге жизни, эвакуировали, привезли на Кубани. И туда немедленно вошли немцы. Они оказались еще под оккупацией. Вот. Вот эти эпизоды, конечно, она мне надиктовала, рассказывала сама. Вот. Конечно, она уже потом прочитала готовые романы, и она потом выслушала и аудиоверсию, потому что мы сделали и аудиоверсию. Ее, кстати говоря, можно услышать ежевечерне на радиостанции «Звезда». Извините, что я на конкурентной...
Реклама, да.
Да, делаю рекламу, реклама роману. Вот, но вот на «Звезде» в 9 вечера можно сейчас слушать, читаю эту книгу, и мама сидит и слушает.
Наслаждается.
Да.
Дорогие слушатели, напоминаю, что в гостях у нас сегодня вице-президент Общероссийской общественной организации «Медиасоюз» Елена Константиновна Зелинская, и говорим мы о ее первом вот романе,
первом
романе, то есть далеко не первой работе, вот как это сказать, художественный, да, но вот такого формата, именно формат романа первый, «На реках Вавилонских» называется эта интереснейшая книга, и рассказывает она о роде Елена Константина Зеленская, о двух ветвях, ветви Магдебургов и ветви Савичей, переплетение судеб этих людей и судеб на фоне 20 века, собственно, страшного, потому что именно этот исторический период здесь в основном и описан. То, что, наверное, и многих из нас с вами, дорогие слушатели, касается, потому что и наши с вами предки, и, в общем, многие, наверное, и из вас, могут себя узнать в этих героях. Мы встретимся буквально через 3 минуты, сделаем перерыв на новости, после этого продолжим в студии наш разговор.
«Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
И вновь в эфире программы «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в нашей студии разговор с Еленой Константиновной Зеленской, вице-президентом Общероссийской общественной организации «Медиасоюз», публицистом, журналистом, общественным деятелем, автором романа «На реках Вавилонских», который, собственно, выход которого стал инфоповодом к нашему разговору. Это для тех, кто подключился к нам только во второй половине часа. Напомню или там, скажу для кого-то в первый раз, может быть. Это роман, роман, который повествует об истории рода Елены Константиновны, наши сегодняшние гости, две ветви, ветвь Савичей и ветвь Магдебургов. Это люди, которые, судьбы которых переплетались в течение, вот на фоне 20 века, и из которых, как уже нам Елена Константиновна рассказала в первой части программы, в общем, осталось живых совсем-то немного людей. Вот Галина Наумова по батюшке, да, и Шепотова по мужу, мама Елены Константиновны, это единственная такая вот ниточка, которая сейчас связывает современных уже представителей этого рода с теми, кто его основал.
Я вам сейчас расскажу, где они встретились.
Где они встретились?
Ведь смотрите, вот у нас семья Магдебургов, семья Савичей.
Тут просто я должна пояснить для тех, кто не видит нас сейчас через... кто не может смотреть по интернету видеотрансляцию, да, я должна пояснить, что вот первый форзац книги, да, здесь ветвь Магдебургов изображена. Последний форзац книги, здесь род Савичей изображен. И вот по квадратикам можно проследить действительно, где... пересекаются эти две ветви.
Пересеклись они в городе Нежине.
Так,
да,
замечательный город.
Город Нежин.
На Украине.
Вот, и он известен, да, не только огурчиками.
Ну и вот, лицеем.
Но и это, да, это место, которое известно благодаря лицею. И вы знаете, что интересно? Когда я рассказывала историю семьи, мне понятно, что буквально с первых страниц встает история страны. Но вот что еще я заметила, когда начала об этом писать. На моих глазах стала возникать география. Вот география Российской империи. Как она жила, чем она жила и как она была устроена. Обратите внимание, вот я очень-очень этим горжусь, это моя находка, это правда моя находка, этого нет практически нигде. Обычно в книгах место и время, где происходит действие, помечается там условно Берлин, а там август 45-го года, или там,
например,
Тула, там сентябрь 1922 года. Я обращаю внимание читателя на место происходящих событий, указывая реку. Если дело происходит в Петербурге, это река Нева или река Пряжка. Если это Киев, то река Днепр. А события переносятся в Казахстан, и появляется река Иртыш, Енисей. Если это маленький город Вологодской губернии, река Сухона. И вот город Нежин, который стоит на реке Остер. Мы привыкли, что сейчас жизнь концентрируется практически в больших мегаполисах.
Да,
вот кто знает город Нежин? Кто сейчас вспомнит город Тотьму, например?
Но Нежин знают те, кто любит Гоголя, потому что Гоголь учился в Нежинском лицее.
Это так. Но я хотела сказать другое. Когда вот я поднимала все эти документы, биографии людей, я увидела, что Российская империя жила как бы всем своим единым организмом. Город Нежин, он и тогда был маленький провинциальный городок. Там буквально, вот они все сохранились, там 4-6 центральных улиц, маленький городок, сейчас там 10 тысяч населения живет, а представьте, в то время. И вот в этом маленьком городе на средства князя Безбородского возводится лицей. А огромный парк на берегу реки называется Графский парк, и в нем великолепное белокаменное здание с колоннадой. Оно выглядит как, ну, такой вот средний петербургский дворец, стоящий на Невском. Великолепной красоты. И этот лицей получает статус и программу, и преподавательский состав ровно тот же, как и Царскосельский лицей. И также он готовит государственных деятелей, как Царскосельский лицей. Схожи эти два лицея еще одним следствием, которое вы уже упомянули. Если Царскосельский лицей подарил нам русского гения Пушкина, то Нежинский, соответственно, он вырастил Гоголя, Николая Васильевича Гоголя. И, кстати говоря, первая пьеса Гоголя, она начиналась, которую, кстати, он уничтожил, как по свойственной ему привычке, называлась «Кое-что о Нежине». Или «Дуракам закон не писан». Вот.
Да, она была написана там.
И вот там, в этом Нежинском лицее, туда приезжает учиться Михаил Савич. Ему 14 лет, он поступает в гимназию Нежинскую. И приблизительно одновременно с ним туда же поступает Григорий Магдебург, который живет там со своей семьей, своих родителей, потому что его отец Трофим Магдебург вышел в отставку и поселился в Нежине.
Это ваши прадедушки?
Это мои, да.
Поясните, о ком идет речь.
Это мои прадедушки. И Михаил Савич поселяется в доме Магдебургов, потому что отцы семей знакомы между собой по службе, и там знакомится с сестрой Григорий, Женечкой Магдебург, и женится на ней. Вот таким образом возникает наша семья. Это мои прадедушка и прабабушка, и я была в том храме, в Преображенском храме, где они венчались. Мы там были недавно вместе с моими детьми, вот буквально неделю назад, и мы прошли вместе по этому городу, я им показала улицу, где они жили, мы нашли дом, мы нашли этот фруктовый сад, яблоневый сад, который является одним из образов,
да.
Из образов
важных таких
романа,
образов,
да. Мы нашли этот сад, и я прочитала лекцию в Нежинском лицее. И была там вместе со своими детьми, они мне помогали дарить студентам книги, фотографировали. Для нас это было, конечно, важнейшее такое вот впечатление, даже событие. Я даже не могу это объяснить, что это для нас было, когда мы ходили по этим коридорам, ровно в той аудитории, где учился Гоголь, и где учился мой прадед, а их прапрадед, вот в этой аудитории я читала лекцию. Понимаете, это для меня, конечно, не просто событие в жизни. Я как бы восстановила вот эту вот прерванную связь, восстановила для своих детей, потому что я понимаю, что для них это тоже невероятно важно. Я восстановила для тех, кто уже ушел, потому что это наш долг перед ним. Как будто бы я пришла туда в Нежин и сказала: смотрите, вот они мои ребята, они хорошие дети, я старалась, я их воспитывала так, как воспитывали меня, и так, как вы бы хотели этого. Вот мои дети. Я как бы привела и показала их, понимаете?
495 – это код нашего телефона, 788-3608 – это, собственно, номер. Дорогие слушатели, вы можете присоединяться к нашему, с моей точки зрения, интереснейшему разговору здесь в студии с Еленой Константиновной Зелинской, вице-президентом Общероссийской общественной организации «Медиасоюз». У нас есть звонок. Елена Константиновна, наденьте, пожалуйста, наушники. Ольга, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемая ведущая, здравствуйте, уважаемый писатель. Я слышала по радио отрывки из книги и поняла, что я куплю.
Ну что ж, мне очень приятно.
Единственное, только хотелось бы, чтобы по радио правильно ударение произносили в названии книги. Коль скоро название взято из псалма, то надо читать так, как это в церковно-славянском языке. На реках вавилонских, а не на реках.
Ну, спасибо вам за такую важную деталь. Конечно, постараемся это учесть, тем более, что сейчас не только на этом радио, но и в других станциях, и спектакль мы собираемся готовить по этой книге. И мы, конечно, учтем ваши замечания. Спасибо вам, еще спасибо на добром слове.
Спасибо большое. Ну, я, в оправдании себя и моих коллег могу сказать, что современный словарь ударений, которого придерживаются все радийщики, он дает ударение именно на реках. То есть вот именно так. И, собственно, поскольку для радийщиков это первоисточник, и мы апеллируем именно к нему в спорных ситуациях, да, но справедливости ради надо сказать, что другие словари дают два варианта ударений, поэтому вполне можно, да, принять это замечание к сведению. Спасибо большое еще раз. Да.
Спасибо.
Елена Константиновна, знаете, раз уж мы с вами позволяем себе некоторых эпизодов романа касаться, не пересказывать, а просто вот касаться.
Но пересказывать неправильно,
это
потому что мы должны оставить интригу,
да,
чтобы
с вами
нашим читателям было интересно все-таки прочитать.
Да, но мне бы все-таки хотелось, чтобы мы остановились с вами на некоторых событиях, о которых вы здесь пишете, чтобы вы их немножечко подсветили. Дело в том, что вот мне, например, было очень интересно узнать из сведений, которые вы здесь приводите, да, что один из ваших прадедов, Александр Савич, вот вы сейчас Михаила Савича упомянули,
да, младший брат Михаила, да.
Александр Савич, он был в числе тех педагогов-экспериментаторов, которым мы сегодня фактически обязаны нашей современной системой образования, но в лучшем ее проявлении. Здесь я сразу оговорюсь, потому что под современной системой образования сейчас чего только не понимают. Вот имеется в виду лучшее. Такая вот традиционная ее составляющая.
Я поняла вопрос ваш.
Расскажите об этом.
Ну, да. Я могу сказать, значит, буквально в нескольких словах, для того, чтобы все-таки наши слушатели заинтересовались и прочитали это в книге. Дело в том, что накануне Первой мировой войны в России происходили преобразования, которые, ну, не случись вот этого катаклизма, принесли бы нам, наверное, много хорошего. В частности, очень много изменений происходило в школах. И вот та школа, которую мы вот называем все хорошее, что было в советской школе, вот эта вот советская школа, она была создана на основе и теми педагогами, которые накануне Первой мировой войны создавали так называемые передовые школы. Они так и назывались, передовые школы. Их было не очень много. В Петербурге их было 5 или 6. Они были в Москве. Вот. И в чем была, как бы, новизна всего этого? Ну, во-первых, они ввели совместное обучение. Они вместе учили мальчиков и девочек. Это был колоссальный прорыв по тем временам. Второе, они брали, принимали в школы детей разных сословий, в том числе они первые стали брать фабричных детей и фабричных девочек, что было особенно, ну, это просто было невозможно, же не укладывалось у людей в сознание. Фабричная девчонка, это, наверное, был совсем уже расходный материал. Вот. Они стали принимать школы. Такая школа была создана при Путиловском заводе, знаменитый Путиловский завод, и владельцы выделили средства на то, чтобы, значит, открыть эту школу. А потом они также установили вот эту вот систему разделения на начальную, среднюю и старший класс. Этого не было. Даже вот вспоминаете, как учили в школе, там сидели одновременно детишки. Ну, уже, конечно, в гимназиях этого не было, но тем не менее вот эту систему разделения придумали они. Ну, и как основное, они выводили так называемые реальные предметы. Вот. Ведь гимназия российская, она очень была сильно зациклена на гуманитарную составляющую.
Совершенно верно.
Да, и они впервые стали вводить дисциплины, связанные с реальной жизнью, и технические, и естественные науки. Вот особенно много естественных наук тогда появилось.
Имеется в виду, что физика, химия, биология...
Да. И тогда их очень поддерживало не только... Как раз Министерство просвещения, как обычно, тормозило. И там вот герои романа очень сердятся, называют их рутинерами там, и так далее. Но их очень сильно поддерживает Министерство торговли и Министерство промышленности, потому что им нужны инженерные кадры, и они поддерживают вот эти передовые школы. И очень что важно, тогда очень много для этого сделал великий русский ученый Бехтерев. Тогда была создана целая новая отрасль педагогической науки, она называлась педология. На основании этой науки сегодня во всем мире существует вообще детская психология как явление. Они первые ввели вот это понимание отдельной детской психологии и отдельной работы со школьником. Вот, были такие педагогические кабинеты в каждой школе. Они вводили, ну, то, что сейчас называется индивидуальным подходом к ребенку, выявлению его отдельных специальных особенностей. Вот. И для них, конечно, было сложной задачей вовлечение детей из разных сословий. И они очень много работали над тем. Вы знаете, что было особенно интересно? Они ставили это не как задачу уравнять сословия, а они ставили задачу вытянуть из этих фабричных детей то, что лучше для них, для у них заложено, и наоборот тратить на них больше времени, больше педагогического внимания с тем, чтобы подтянуть их до другого уровня. Понимаете, совершенно иной подход. Потом, когда началась сначала революция, потом голод в Петрограде в 18-м году, практически ничего не работало. И единственное, что никогда не прерывало свою деятельность, это были школы. Учителя в самый холод, в самый голод. Просто, значит, по дороге, там, ломая какие-то сараи, они несли доски, чтобы топить классы. Там всеми правдами и неправдами добывали какие-то пайки для детей, чтобы их подкармливать. Вот. И они, по существу, вот этот самый тяжелый момент войны, разрухи, эпидемии жутких. Ведь население Петрограда в 18-м году сократилось практически втрое или вчетверо. Во время 18-го голода, 18-го года в Петрограде умерло больше людей, чем в блокаду. Тиф. Значит, брюшной тиф косил просто без разбору, так сказать.
Страшно.
Вот, да, это так. И школа не прекращала свою работу. Более того, когда следующим этапом было огромное количество беспризорников. Знаете, много детей было просто выкинуто на улицу. Родители погибли кто на Первой мировой войне, кто во время гражданской войны. Высланные из города, репрессированные, просто убитые, умершие от голода, от болезней. Детей на улицах Петрограда было просто немереное количество. Там не сотнями тысяч измерялось. Вот. И вот тогда эти же педагоги начали создавать школы, и приюты, и прием, спецприемники для беспризорных, где они просто их, вот, значит, собирали детей, мыли и так далее. Я думаю, многие наши читатели знают об этом периоде из знаменитой книжки Леонида Пантелеева «Республика Шкиты», и эта книга стала частью литературы, да. И кинематографа. Многие видели этот замечательный фильм, где Юрский играет известного педагога Виктора Николаевича Сорока-Росинского. Вот. И так вот, вот это, эти педагоги, они создавали такие школы, и должна добавить, что мой дед Владимир Ильич Наумов, который вот женился на дочери Михаила Леонидовича Савича Тамаре, он тоже был педагог, он как раз, он работал с Бехтеревым, и как раз занимался вот этой вот наукой педагогии, и после того, как ушел из школы имени Достоевского Виктор Николаевич Сорока-Росинский, он возглавил эту школу и некоторое время работал во главе этой школы, до тех пор, пока не начались репрессии против учителей, и практически все учителя, которые создавали вот эту вот систему образования, они все были либо репрессированы, либо они были отосланы по самым разным ссылкам или просто умерли с голоду, лишенные возможности работать. Вот, то есть разгром вот этой вот педагогической науки пришелся где-то на начало 30-х годов.
Потрясающе интересно это все. Потрясающе интересно.
Вот, ну, читайте, что могу сказать.
Да,
читайте.
Я, знаете, присоединяюсь к этому совету.
Я сама многое открыла для себя. Вот, например, для меня, знаете, что было открытие? Я начала говорить, что Российская империя жила вот в каждом полноценной жизнью, в каждом маленьком городке. Для меня открытием стало, когда я писала о Вологодской губернии. Один из героев книги попадает в маленький городок Тотьма. В городочке в этом несколько тысяч, там 10 тысяч человек, маленький городок. Вот. И знаете, чем вошел этот город в нашу историю? Там в то время родился, и это единственный случай вообще в мировой истории, когда в маленьком городке, в Вологодских лесах, родился собственный архитектурный стиль, он назывался Тотьминская барокко. И в этом маленьком городочке было 47 храмов, великолепных, высоких.
Барокко.
высоких храмов в стиле барокко. И представьте себе, это ледяная река, избы, черные избы, засыпанные снегом, дремучий лес Вологодский и 47 великолепных храмов. Из них осталось сейчас то ли 7, то ли 10. Они производят невероятное впечатление. Я сама, к сожалению, до туда еще не доехала, но я видела альбом, блестящий альбом, сделанный, кстати говоря, американским фотографом, где вот эти сохранившиеся храмы невероятной красоты, они похожи на петербургские немножко. Вот такие вот узкие, высокие, голубые. Голубое барокко. И, естественно, стоит вопрос, ведь это все-таки дорогое удовольствие. 47 храмов. Верно. Откуда в этой маленькой деревушке были такие средства, чтобы построить столько храмов и так их построить? Купечество. Это было русское купечество. Там были соляные вары, которые были основаны еще при Петре Первом двумя, как бы, ну, сейчас, как бы сказали, на базе так нехорошо, но тем не менее, силами двух монастырей, которые были открыты во время, и организатором этого был святой Феодосий, который до сих пор почитается, и не только местом почитаемый. Да. Вот. И вот он создал практически вот эти два монастыря, и там были вот эти соляные вары. Так вот, тосьминские купцы снарядили 10 кораблей, которые, значит, по Белому морю переплыли океан и открыли Русскую Америку. Вот эта вот знаменитая Русская Америка, Форт Росс, были открыты кораблями, которые снарядили тотьминские купцы.
Да.
Вот такая у нас история. Поэтому не все так трагично, как мы расскажем. То есть трагично, что столько утеряно и разрушено. Но на самом деле, знаете, у меня, когда вот я все это вместе... Все это вместе собрала, возникло такое главное чувство, что ничто никуда не делось. Вот мы часто говорим, что вот мы потеряли там Россию, которую мы потеряли. Нет, ничего не потеряно. Все это живет в нас. И сейчас это вопрос только нашей воли, наших усилий, нашего очень сильного желания. Мы можем это все восстановить и вернуть. И оно, главное, никуда не делось. Оно присутствует в воздухе, оно присутствует вот, в наших храмах, оно присутствует в нашем сознании, в наших детях. Наше дело только собрать это, восстановить, и иногда даже просто увидеть.
Иногда то, что нужно увидеть, находится, собственно, вот в непосредственной географической близости от нас,
под носом у тебя это находится.
То есть на полке лежит семейный альбом,
да,
а там
начни с этого. Вот, начни с того, что пойди и узнай, а где венчались твои прабабушка и прадедушка, потому что до 17-го года венчались все.
Вот наверняка сохранились какие-то записи в церковных книгах.
Они сохранились все.
Так же, как и окрещение.
Совершенно сохранились все. Пойди, найди тот храм, где венчались твои прабабушка и прадедушка. Постой в нем. Вот мы приехали с моими детьми в этот городок, о котором я рассказал Нежин. Мы прошли по Преображенской улице. Там не меняли этого названия, которое привело нас к этому красивейшему Преображенскому храму, который построен, как и многие храмы на Украине, в стиле украинского барокко. То есть это все одинаковые, 4 одинаковых, очень украшенных, очень красивых фасада, увитый хмелем вход в этот храм. Он находится сейчас на реставрации там, но на Украине, вы знаете, очень бережно, значительно более бережно относятся к наследию, чем у нас, и всегда относились. И поэтому в Нежине восстанавливаются просто вот сейчас храм за храмом. Великолепный Богоявленский монастырь. Я там была вот год назад, когда собирала материал, он был в разрухе. Сегодня приезжаю, там уже, значит, 4 стены восстановлены. И вот мы пришли к этому Преображенскому храму, встали около него. Я говорю, ну смотрите, ребята, вот здесь все началось, вот в этом храме.
Узнать историю на ощупь, вот как можно назвать, наверное.
Да.
Возникает вопрос. А зачем все это нужно? Может быть, спокойнее гораздо жить так, как мы живем, вот, ходим на работу, зарабатываем деньги, растим детей в силу
возможностей. Я понимаю, что вы задаете провокационный вопрос,
конечно,
и сами так не считаете, и так, мне кажется, к счастью, уже давно никто не считает.
Слава Богу. Потому я что, тоже на это надеюсь, честно
да,
говоря.
Да, потому что мы видим, что так жить, как мы живем сейчас, невозможно.
Родовую память надо восстанавливать.
Вот, надо восстанавливать.
Без этого невозможно.
Даже не просто родовую память. Надо, знаете, что восстанавливать ощущение как бы себя как части грибницы. Вот. Надо понимать, что вот эти вот люди, я сейчас с вами говорю, вы говорите, рассказываете о Михаиле Савиче, Григории Магдебурге. Вот сейчас я знаю, несколько специалистов, ученых начали исследовать этот период педагогической деятельности известных учителей. Про Александра Людвиговича Савича пишут статьи, книгу сейчас пишет человек,
ой,
вот известный писатель об этом периоде. Понимаете, и вдруг они как будто бы вернулись в жизнь, и я поняла, что они никуда не уходили. Это я куда-то отбежала в сторону, а они-то были здесь всегда.
Это правда.
Понимаете?
Да-да.
Вот это реальность, это и есть наша реальность. И надо почувствовать себя частью этого. Тогда ты по-другому будешь просто здесь стоять на ногах. Вот когда, возвращаясь уже, как бы закольцовывая нашу беседу к монастырю в городе Малоярославце, вы знаете, наверное, что в этом монастыре на входе, вот на монастырских воротах, вот те, кто там не был, я расскажу, а вы, наверное, знаете, там лик Спасителя.
Надвратная икона.
Надвратная икона. И эта икона там висит с того момента, как монастырь был построен. И вот когда французы обстреливали монастырь, вот как раз во время этого знаменитого боя, который описан у меня в книге, они стреляли, и в том числе, конечно, по воротам. И сколько этот монастырь реставрировали, и сейчас он в очень хорошем, замечательном состоянии, в прекрасном. Вот. Но ворота и следы картечи никто не убирает. Вот когда подъезжаешь, ты видишь эти белые ворота монастырские, и они вот как такими щербинами, следами картечи. И ни один выстрел, ни одна пуля не попала в икону. Вот она так вот до сих пор, эта икона, и висит нетронутая. И, понимаете, вот ты мог пройти и не заметить. Но когда ты знаешь всю эту историю, когда ты понимаешь, что ты сам к этому каким-то образом причастен, ты совершенно по-другому просто ко всему этому относишься. И главное, ты понимаешь, что ты неразрывно с этим связан. Неразрывно.
Спасибо вам большое за разговор. Я напомню, в программе «Фома» сегодня была вице-президент Общероссийской общественной организации «Медиасоюз» Елена Зелинская. Мы говорили о ее романе «На реках Вавилонских», который только что вышел из типографии, продается, его можно купить. Встретимся через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.